Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар в студии Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, Асимин Инакур. К сожалению, Раф Лайтман сегодня не может быть с нами, но он нам передал, там, что давайте, ребята, ведите. И у нас сегодня книга Тора «Методика выхода в духовный мир». Вот такая тема. Тема непростая, но попробуем вместе с вами разобраться. Тем более у нас очень много вас, много вопросов, я вижу уже. Переводы идут, на, как всегда, на все языки. И будем вместе с вами разбираться, что же это за книга такая, почему она является почти короной и называется «Вечной книгой». И самый великий бестселлер всех времен и народов, издание, нет слова «миллиардное», не знаю, что там идет, «триллиардное» и так далее, и так далее. Почему на нее ссылаются все философы, все мудрецы, почему от нее пошли все религии, почему и книга Зор, и все книги только и комментируют эту книгу, почему она абсолютно непонятна. Хотя и кажется понятно, абсолютно понятно, там описаны истории и так далее, и так далее. Ну, еще о многом другом поговорим. Ну, начнем. Подключайтесь, задавайте вопросы. В прямом эфире мы будем вам стараться сразу отвечать. Ну, вот так.
Может, для начала несколько слов о том, как появилась эта книга, кто ее автор, чтобы...
Мы говорим о книге, у которой был автор. Автор – это Моше и его ученики. Книга эта описывает... Книга – это не просто книга истории, как я уже сказал. Эта книга описывает, как человеку, каждому из нас, каждому ощутившему, что ему нужна инструкция, что он находится в своей природе эгоистической. И, в общем-то, она его зажимает, давит. Вдруг у него есть ощущение, что он хочет ощутить... Он чувствует, что есть другое состояние, гармоничное состояние, как мы все время говорим, свойство любви, отдачи. Вот к этому свойству он стремится. Если в нем возникает вот эта вот точка в сердце, он начинает инструкцию. Как мне выйти из этого состояния алиф, в котором я нахожусь? То есть алиф – это первое состояние, в котором я нахожусь. Вот это состояние такого, как в Торе написано, некого хаоса. Ощущение, что все выходит и происходит из эгоистической основы. Как мне из этого состояния прийти к состоянию другому, гармонии? В Торе это последнее слово Торы, слово «Исраэль». Это значит «Исра» – прямо, «эль» – к вот этому состоянию гармонии, к этому закону гармонии, на самом деле к Творцу. Творцом, как мы знаем в Кабале, называется это свойство гармонии, любви, отдачи. Как мне пройти от этого состояния вот этого вот начального к состоянию, называемому Исраэль. И вот эта книга в 5 книгах, она рассказывает о том, как поэтапно нам проходить все наши состояния, как наше желание, как мы все время говорим, мы все-таки учимся Кабале уже, это уже ученики, мы с вами говорим, ребят, которые уже учатся, как нам из этого состояния желания эгоистического с намерением эгоистическим для себя подняться до желания с намерением ради отдачи, ради любви. Вот об этом, именно только об этом рассказывает книга Тора.
В принципе, мы знаем, что это не первая книга каббалистическая. Каббалисты были и до Моше, и писали книги. Мы знаем о том, что есть «Тайный ангел», написанный Адамом. Мы знаем о книге, написанной Авраамом. Почему именно в этот период, или почему именно эта книга, она именно заключает в себя всю инструкцию? Слово «Тора», «Ура» — это просто инструкция. А до сих пор... Видно, были, какая была какая-то подготовка. Вот именно в это время смогли написать полностью.
Может, несколько исторических фактов. Книга эта была написана 3100 лет назад. То есть это выход из Египта. И где-то во время похода по пустыне, то есть в течение 40 лет, она писалась учениками Моисея. И я думаю, я слышал несколько таких объяснений на разных передачах, мы это обговаривали. Из-за того, что необходима была методика объединения уже всего народа, поэтому такая, эта книга и стала настолько популярной. Если мы берем более первые источники, такие как Адам написал, да, это скрытый ангел, то есть скрытая сила, это он раскрыл скрытую силу, он написал это в своей книге, но это не была еще методика. Даже у Авраама, который написал книгу создания, это тоже не была методика, хотя он вокруг себя собрал несколько десятков тысяч человек, которые, в принципе, впоследствии стали называться народом Израиля. Но здесь уже был действительно народ. Это огромное количество людей. Представляете себе, это 3 миллиона человек. Вот сейчас как раз вот этот последние дни, через 2 дня, вот этот праздник, что символизирует Шавуот, это как раз праздник матан, как так сказать, дарование, да, дарование Торы. После 49, если мы говорим о внутренних уже каких-то метаморфозах, после 49 ступеней, которые проходит человек по анализу своего отношения к ближнему, уже тогда получает вот 50-е ворота, как бы это называется, ворота слез, которые раскрываются, человек уже не может терпеть вот такого удаленного состояния от Творца и получает уже методику или, скажем так, свет, силу, энергию, которая, в принципе, уже может вывести не только его, а вообще весь народ на новый уровень.
Я бы хотел добавить, я думаю, это еще добавится, и, может быть, ребята еще лучше это, может быть, поймут. Человек, в принципе, находится там, где находится его эго, его эгоистическое желание. Вот человек не задает вопросы, например, никакие. Ему достаточно того, что он находится в какой-то системе, не задает вопросы и идет. Говорят ему: «Верь, верить верю». Кто-то находится в состоянии другом. Так же точно и о Торе мы говорим. То есть сначала было такое небольшое эгоистическое желание, можно сказать. Это до Авраама, времена Авраама. Не нужна была эта инструкция. Было очень, очень такое, очень близкое к Творцу свойство у Авраама. Авраам – это свойство милосердия. То есть он сразу почувствовал этот закон. Еще не спустились в мир такие низкие души, как сегодня, или как во время написания Торы. И за Авраамом пошла там 10-20 тысяч человек, пошли за ним, услышали этот его призыв, этот призыв того, что мы находимся внутри закона любви, отдачи. И, в принципе, я постиг единого Бога, сказал Авраам. И все почувствовали, что это так, пошли за ним. Не нужна была инструкция, они пошли за ним. Затем другой уровень эгоистический, ну так перескакивая поколение, это все уровни его сыновей, потом 12 этих его 12 за Яковом, это Авраам, Ицхак, Яков, и далее еще 12 сыновей Якова. И в этот момент, вот этот, как раз, как я все время говорю, точка переворота такая, когда вдруг появляется Йосеф, один из 12 сыновей, и говорит, что система нашего соединения должна включать в себя эгоизм, эгоизм, который перерабатывается, в котором мы находимся. Мы должны вот это вот дело почувствовать, что есть в нас, и над этим соединиться. Вот это разрыв между братьями, он в этом и состоит, потому что братья хотели продолжать как есть. И вот в этот момент начинается постижение следующего глубокого эгоистического состояния, которое называется Египет, это слово Мицраим, Мицра, сосредоточение зла. Туда попадает Йосеф, один из братьев, одно из наших желаний, которое внутренних наших желаний, которые понимают, что надо работать с эгоизмом, никуда не деться, нельзя только все время над ним плыть, не задевая его. Йосеф попадает в это сосредоточение эгоизма, Йосеф познает, что такое фараон. Фараон – это вот наше внутреннее вот это эго, центр наш, наше «я», ощущает и понимает, что за Йосефом стоит огромный свет, и хорошо бы его поиметь. И поэтому он становится практически вторым человеком в Египте, Йосеф. Йосеф хорошо осваивается там, эти семь счастливых лет, приходят туда братья, не будем объяснять, как и что, все равно так или иначе голод их туда приводит. Приходят туда братья, приходит отец туда. И вот так они 7 этих лет существуют. И вот в этот момент, когда написано «встает новый фараон», еще одна точка переворота, который хочет, как бы понимает, что через эти свойства он свет не получит, он начинает, давить, да? Он начинает, пробуждается в нас эгоизм, мощнейший, это называется «встал новый фараон». Тот старый фараон умирает, как бы. Что значит умирает? Это свойство откладывается, встает новое свойство, которое понимает, что это только себе можно, только я себе все хочу. И вот начинается следующий период, который приближает к нас, к получению инструкции. То есть мы начинаем понимать, что мы находиться не можем в этом эгоизме, в этом царстве эгоизма, в рабстве этом. Не можем, невозможно. Мы не можем здесь вот так вот, мы не можем здесь соединиться. Оно нас разрывает, и мы начинаем свою молитву сначала, чтобы пришел Моше, сила, которая вытаскивает нас из эгоизма, пришел и вывел нас из эгоизма. Моше от слова «лимшох» – «вытащить». Мы молимся, чтобы вот не было вот такого разрыва между нами, не было такой несвязи, не было такой ненависти. Мы хотим быть вместе. И в царстве эгоизма мы такими быть не можем. И начинается побег из этого царства. Моше начинает выводить наше желание, нас, из этого царства. Вот в этот момент, дальше, может, сейчас, ребята, я слишком много говорю, ребята подхватят. В этот момент мы приближаемся к тому, что вот-вот нам понадобится эта инструкция. Инструкция выхода из эгоизма, которая называется Тора, Ура, инструкция. Мы приближаемся к горе Синай. Сина от слова ненависть, горе ненависти. Мы приближаемся вдруг, двигаясь к любви, мы приближаемся к настоящей огромной ненависти друг к другу. Мы не можем соединиться. Нас разрывает это. И мы просим, чтобы дали нам инструкцию, как нам над всем этим соединиться. Как нам стать по-настоящему братьями. И вот тогда приходит инструкция. Вот Боря хочет что-то прочитать.
Да, небольшой отрывочек. Действительно, весь народ подходит, проходит конечное море, подходит горе Синай. Моше, как высшая точка, самое сильное, самое открытое, высокое желание поднимается. Народ, все остальные наши желания находятся внизу. И возникает вопрос. Мы слышим о том, что существует правило стать как один человек с единым сердцем. Трабаш вот пишет. «Как лица их не похожи одно на другое, так и мнения их не похожи. Как же могут быть, как один человек и одно сердце?» И ответ. «Если мы говорим, что каждый заботится только о себе, получается, что невозможно быть как один человек, и не похожи они, и так далее». То есть приходят к первому, может, не первому, но очень важному моменту, когда есть понимание единой системы. Понятно, что нужно объединить желания, если не желания, а намерения. Но все настолько разные, так вот все наши мнения разные. Как же можно их объединить? Как можно ответить и быть подобным этому правилу существующему, чтобы стать как один?
Ну, на самом деле, это вообще была социальная революция. Можно только себе представить, как жили люди 3000 лет назад, какие были варварские отношения между ними. Если только в Европе более-менее, вот сейчас мы изучаем там Жан-Жак Руссо, эти все философы, более-менее начали говорить там о каком-то там равноправии и так далее.
В 17 веке.
Да, это уже 17-18 век. То, конечно же, это была действительно социальная революция. То есть те законы интеракции, причем чувственная интеракция между людьми, коммуникация между людьми, причем они очень четко были там описаны, как разделить народ на десятки, сотни, тысячи и так далее. То есть это была целостная такая система для коммуникации между людьми. И она где-то около 200 лет существовала, до даже уже когда построили первый храм. В принципе, что такое построение первого храма? Это так вот ты говорил, что Тора – это методика, которая объединяет людей. Так именно один из видов, самый высокий вид объединения, это как раз и в нашем мире проявляется как построение первого храма. Это именно объединение 12 колен. Вот. А потом уже идет, естественно, как сказать, эридат дорот, то есть это
градация поколений.
Да, градация поколений. И уже второй храм был построен, это уже всего-навсего было два объединения двух колен. То есть представляете, насколько это. А третий храм это как раз должно быть объединение всего человечества. Так это по Каббале, можно верить, можно нет, но вот то, что написано в наших первоисточниках, что специально народы выбрали, то есть это даже что такое народ Израиля, выбрали из каких-то племен, которые были в Древнем Вавилоне. Людей, которые предрасположены к этому, то есть у которых есть склонность к такому вот виду интеракции. И они, в принципе, достигли какого-то духовного уровня, духовного имеется в виду уровня объединения, и затем были рассеяны по всему миру для того, чтобы передать эту методику объединения всему человечеству, чтобы это все человечество уже объединилось, и тогда такое объединение будет называться Третий храм. Вот, в принципе, тут спрашивают, как раз, для чего нужна вот эта методика Тора, вот как раз и для этого она необходима.
Да, вот как раз несколько вопросов такого общего плана. Отличие Торы от Библии. Олег спрашивает, или расскажите, чем отличается Библия от Торы по смыслу. Вот ты сейчас продолжил повествование не тем, что остановились перед входом в землю, а построением храма первого, второго и так далее. А это уже не описывается в Торе, это уже описывается в других книгах.
Да, это уже.
То есть мы, получается, не ограничиваемся, говоря про тайные
вечные
книги.
Это методика, мы говорим, да, есть и Писание, есть и пророки. Вообще интересно, что все последующие книги, то есть был какой-то период, который практически ничего не писали, начиная где-то с первого храма, второго, а потом, вот, после разрушения храма, вот как раз устная Тора, что такое устная Тора, это как раз вот Мишна, записали всю вот эту методику, которая передавалась из уст в уста, она была записана, это уже не письменная, а устная Тора, и по Каббале она уже как бы ниже, по уровню, но, в принципе, Мишна, Талмуд, а до этого и книга Зор, практически все это было в одно время написано. Второй, третий век, четвертый век нашей эры. И все это было комментарий, тот же Зор, это комментарий на Тору.
Ну вот, чтобы как-то еще, да, немножко нам еще упорядочить, то Тора, это, в принципе, мы как бы плывем над эгоизмом. Знаете, его не вскапываем, не перерабатываем. Мы поднимаемся все время, у нас возникает эгоистическое желание в нас. И Тора рассказывает, как нам над ними подниматься. Это вот, как нам подниматься над эгоистическими желаниями. Это Тора, мы так доходим до границы с Эрец Исраэль. Тора там заканчивается письменной на самом деле. Дальше начинается завоевание Эрец Исраэль, в котором семь народов эгоистических и так далее, войны, цари, храмы. Что это такое? Дальше уже мы заходим, и как бы эти 12 колен, которые двигались, и поколение сменялось, как говорится, ушло все поколение, которое было в Египте, ушло все поколение, и поднялось новое поколение, которое должно было войти в Эрец Исраэль. Моше остается, умирает, не входит в Эрец Исраэль, поднимается на гору и смотрит, как туда заходят его дети, его сыны, так скажем, образные дети, которых он вел все это время, а народ заходит в Эрец Исраэль. Что это означает? Заканчивается здесь письменная Тора, и начинается как бы другие книги или другая работа. Работа самая настоящая, самая серьезная, когда 12 колен укладываются на землю Израиля. Что такое укладываются на землю Израиля? Начинают перерабатывать эгоизм, начинают его вспахивать. Вспахивать, как мы землю вспахиваем, так это, в принципе, Рабаш очень четко это пишет. Он как вспахивается сначала земля, потом сеются семена, потом только вырастет дерево, если его соединить с водой, эту землю, то есть если свойство милосердия соединить с желанием и так далее, так далее. То есть начинается переработка эгоистического желания, называется получать, как Ликабаль Минатэшпия, как это?
Получение ради отдачи.
Получение ради отдачи. До этого у нас шло все время отдача ради отдачи. А теперь получение ради отдачи, уже переработка нашего эгоистического желания. Мы уже не убегаем от него. Мы все время, мы убежали из Египта, выбежали, поняли, что мы не можем работать с этим эгоистическим желанием. А сейчас мы входим в Эрец Исраэль, и здесь начинаем перерабатывать это эгоистическое желание. И поэтому здесь идут войны, поэтому здесь строятся храмы, поэтому здесь появляются цари, появляется Иерусалим. Появляется вот эта земля, которая должна существовать и может существовать только если она, земля, наше желание, если оно стремится к свойству отдачи и любви. Вот, в принципе, вот это вот это разделение такой письменной Торы, и дальше появляются пророки, писания и так далее, и так далее. Письменная Тора заканчивается, потому что это вот приобретение свойства бины. Это все, что мог сделать Моше. Он сам был на уровне бины, на уровне свойства милосердия. Дальше начинается уже движение дальше. Ну, я не знаю, понятно.
У нас много вопросов, мы будем возвращаться к этому. В принципе, да. Общий такой овервью мы сделали. Давайте обратимся к вопросам. Насколько она засекречена, Светлана из Одессы спрашивает, и насколько тексты первоисточников были изменены со временем?
Супер засекречено. Я бы сказал так, что на протяжении всей истории каббалисты передавали информацию, то есть то, что они постигали в духовном мире, они передавали это четырьмя языками. Первый язык и самый, скажем так, объемный, которым можно было передать огромное количество информации духовной, это действительно язык Танаха, скажем так, это Писание, пророки и сама книга Пятикнижья. А дальше были еще языки повествовательные, потом каббалистический язык, это язык сферот, язык Аллахи, которым написан Талмуд. Но на самом деле это можно почитать у Барсулама, есть такая статья, вы увидите, он там пишет в своей статье, в чем разница между этими языками. Самое главное понять, и он это пишет в предисловии книги Зор, Барсулам пишет, что нет никакой вообще у человека возможности понять, что написано в этих книгах. Он пишет о том, что эта книга, может, это мы потом пройдем, это в 155-й пункт. Он говорит, что эти книги написаны для людей или для тех, кто находится в постижении. Тогда для них эта книга является как инструкция для дальнейшего духовного продвижения. А если же такие, как мы, которым еще не находимся в постижении, то на нас она воздействует как сгуля. Как сказать сгуля? Как
чудесное свойство.
Да, чудесное свойство. То есть мы не знаем, как она на нас воздействует, но она воздействует так, что происходят в нас какие-то метаморфозы, То есть меняется у нас намерение. Можно это прочитать, 155-й пункт, да вы поймете. Там, в принципе, вся методика вообще. В чем заключается?
Только одно слово буквально я скажу, чтобы вы правильно нас не поняли. Вот именно вся методика. Вся методика, она называется Тора. Это не вот эта вот книжка, которая написана, Пятикнижие, о котором мы говорим, сейчас много говорим, поскольку мы все его знаем, эту книгу. Это вся методика практически. Еще говорится за 2000 до создания, до создания мира. Творец смотрел в Тору и как бы уже забавлялся ею. Так, как-то я не помню, уже точно в книге Зоар написано. То есть это вся методика, все мироздание практически. Все постижение мироздания, это называется Тора, ура, инструкция.
Ну, тут пишет, следует спросить, почему обязали каббалисты каждого изучать науку каббала, однако же кроется в этом великое и достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимое чудесное свойство для занимающихся наукой каббала, и хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя света, окружающие их души. Ну и так далее. То есть, в принципе, вот в чем основная идея изучения. Вот. Но тут есть следующий пункт, и это очень важно. Как раз вот вопрос вот спрашивает, я уже не видел, спрашивает, почему именно Тору изучать, а может не изучать, почему не изучать там Каббалу или так далее. И как раз вот он в 156-м пункте, в том же предисловии к ТЭС, он говорит, что «однако существует строгое условие для занятия этой наукой – не овеществлять понятия мнимыми и материальными вещами, потому что тем самым люди приступают к заповедь «не делай себе изваяния и всяческого изображения». То есть это приносит ущерб, больше ущерба, чем пользу. То есть вы понимаете, в чем проблема? Когда человек новенький начинает заниматься, если он начинает заниматься читать саму Тору, то получается из этого Голливуд. То есть он видит там исторический рассказ, какие-то непонятные войны, какие-то приключения с разными людьми. А на самом деле речь идет не об историческом процессе, а о духовных метаморфозах, которые проходят каждый из нас. Об этом только пишут каббалисты, им нечего было писать там о какой-то зоологии, о каких-то там, вы сами иногда видите, какие-то частности такие, вот я уже не помню, ты можешь привести примеры, вдруг надо там показать какое-то такое вот отношение, кого-то там вдруг изнасиловали, там, кого-то вдруг там убили, еще чего-то, ну это полна этим всем, речь же идет о том, что постоянная война со своим эгоизмом, поэтому мы видим, что вся эта Тора – постоянные войны. С одной стороны говорится, что Тора – это возлюби ближнего как самого себя, это основной закон Торы. С другой стороны, мы видим, что на каждой странице там постоянные войны. Кого-то убивают, насилуют. Почему? Речь идет...
Да, речь идет о том, как желание. С этим желанием я не могу работать, и я его как бы отставляю в сторону, значит, оно умирает, это желание. Оно еще возродится, есть такое еще, да, возрождение мертвых, как называется?
Воскрешение
мертвых. Что это такое воскрешение мертвых? Когда то желание, которое было отложено сначала в сторону, потому что я не мог с ним работать, оно проявляется дальше, обязано проявиться, это воскрешение мертвых, то есть с ним можно уже работать. Есть у меня силы антиэгоистического экрана, как мы говорим. То, что ты говоришь, изнасилование, это тоже, это когда экран не подходит к желанию моему, это называется изнасилование, как бы, ну и так далее. То есть
когда ты против своего желания.
Против желания. То есть невозможно исправить желание это. Понимаешь, можно только его насильно.
Представляешь, надо полностью значение всех слов надо заново вообще понимать. Баля Сулям для этого сделал целый словарь. А если понимать это как воскрешение мертвых, если вы так читаете эту книгу, что вы представляете себе эти все скелеты, которые там станут на протяжении этих тысяч лет, которые люди умирали, я не знаю, где тут место будет для всех на земле. То есть, если так буквально понимать, как это все написано, а не аллегорически, не знать этого кода. Код – это так, такое слово «код», то есть не знать правильных значений. Поэтому есть каббала, что каббала – это является ключом для того, чтобы понимать то, что написано в самой Торе, не только в Торе, в Талмуде, Мишна и все остальные святые книги.
Которые называются Торой.
Да, которые все они называются Торой.
Хотел добавить вот отрывок, который ты сейчас прочел, это из предисловия к ТЭС. Что это за произведение? Это комментарий на «Древо жизни», которое написал Ари. «Древо жизни» и другие произведения Ари – это комментарий на книгу Зоар. Книга Зоар – это комментарий на Тору, на Пятикнижье. То есть вообще каббалисты работали, постоянно полагаясь на предыдущие поколение каббалистов, связывая с тем, что они делают, и продолжая их работы. Поэтому как бы цепочка прямая.
И да, без комментариев невозможно. То, потому что мы сегодня не можем понять Ари, да, если просто читать Ари без комментариев Бальсулама, что это ТАСС, то есть Талмуд Эсрасферот, учение 10 сферот, это комментарии к книгам Ари. А они не, если мы после этого даже не берем уже практическую работу Рабаша, и которую нам Рав Лайтман объясняет, то без этого просто невозможно. Все, кто чуть-чуть начинает это хоть как-то изучать, он видит. Да, мы можно, конечно, взять Тору, начать читать, и Ари можно читать, и Зор, но что мы в этом поймем? Поэтому это очень важно.
Вот есть вопросы, конечно, уже непосредственно по Торе. Здравствуйте, у меня Ананда из Чернигова. Чернигова, да. Здравствуйте, у меня несколько вопросов. Что такое змей-искуситель? Как расшифровать древо познания добра и зла, как понимать, что такое плоды из древа познания и зла. Конечно, как вы уже понимаете, мы недаром сделали такое предисловие в 25 минут, можно сказать, чтобы сказать, что все это нужно понимать как развитие нашего желания, как силы. Вот что такое змей-искуситель? Змей-искуситель – это пробудившееся у нас эгоистическое желание, которое возникает именно в, как говорится, в райском саду. Да? То есть когда я, в принципе, желание мое все время находиться вот в этом возвышенном состоянии, быть соединенным с вот этим раем, который существует, все эти деревья, которые там существуют, с которых я могу есть, это все мои желания лучшие, которые стремятся только к любви и отдаче. И вот в этот момент все равно, то есть мы как бы не работаем с Ахапом, с нижней частью, работаем только с Гальгальтайнаем, с верхней частью, то есть не подключаем эгоизм, но он существует, деваться некуда. Так или иначе, нужно будет его подключить. И вот в этот момент, вот этот змей, это вот именно вот то эгоистическое желание, которое возникает именно вот в этот момент рая. И оно как бы говорит, это, кстати, очень высокое состояние все время рассказывается. Вот это я говорю как бы из бесед, я вам очень советую «Тайны вечной книги», и книги, и беседы посмотреть, там все очень точно объясняется. И вот это вот вдруг эгоистическое желание, оно само очень хорошее, если так сказать в кавычках, но хорошее. Оно как бы говорит, что ты можешь еще что-то сделать для Творца. Да? То есть ты находишься сейчас в гармонии в этом, но ты можешь, в принципе, использовать и еще свои желания для Творца. Это хорошо, можешь. Ты можешь попробовать, вот как вы спрашиваете, что такое плоды от древа познания и зла, добра и зла, от которого, как бы сказано, не пробуй от него. То есть ты можешь вот немножко наполниться знанием Творца, ты можешь немножко подключить свои эгоистические вот эти желания, которые ты прикрыл сейчас, поэтому тебе хорошо. И вот как бы мы идем на это, естественно.
Я бы добавил, что здесь нужно понимать, что является первичным и что вторичным в нашем творении. Желание — это основное, это первичное, это само создание. А наш разум, понимание, знание является результатом. То есть насколько развито желание, более продвинуто качественно и количественно, настолько разум его обслуживает. И всегда есть соблазн принять решение только на основе того, что я знаю сейчас, в моем нынешнем желании. Но если желание изменится, оно станет более продвинутым, более возвышенным, то изменится и мое понимание, и знание. Так вот здесь как раз об этом и говорится, что человек искушается принять решение на основании того, что он знает сейчас. Вместо того, чтобы работать над изменением своего желания, он прислушивается только к своему разуму, забывает, что разум лишь следствие и производное его желания, и попадает в капкан, который ведет его дальше к развитию. Конечно же, все это было не случайно.
Ну, тут, может, еще несколько слов. Древо познания добра и зла тоже такой действительно символ. Столько много фильмов сделано вокруг этого. Всего-навсего речь идет о нашем намерении, то есть зло. И кто это определяет? Человек сам определяет, что злом является его намерение получать ради себя. Почему? Потому что это состояние делает его противоположным состоянию Творцу. То есть Творец — это полная отдача, когда твои действия никак не связаны с результатом. Это самое великое состояние, которое может быть. Вот. И вот как раз человек, мы сегодня находимся в нашем мире только в желании получать ради себя, с намерением ради себя. Так рождается любой человек. Это еще тоже надо раскрыть. Это еще это огромное раскрытие, когда человек это раскрывает. Вот. Но когда у человека появляется такая свобода выбора, вот это когда он постигает добро и зло, когда у него есть возможность выбрать или получать ради себя, или же быть таким, как Творец, то есть получать ради него. И вот это вот состояние, человек достигает такого состояния, это называется, что древо добра и зла он постигает.
Ну и говорится поэтому, это все-таки говорится о высоком состоянии, о первом состоянии, когда находились в состоянии близости к Творцу, так и говорится о том, что змей был хитер. Понимаешь, то есть что, почему змей хитер? Он говорит, что ты можешь по-настоящему, ты можешь работать, оставаться в связи с Творцом, несмотря на то, что ты сейчас подключишь свой разум. Можешь. И вот так вот змей потихонечку.
Слушай, интересно, что есть такие люди, которые действительно верят, что был змей. Вот действительно, змей на двух ногах, оно так все объясняет.
Написано так.
Да. Это, причем этот человек, он может быть и там большой физик какой-то, и ученый мирового имени, ну да, верят в такое. То есть нам очень тяжело понять, что все описано аллегорическим языком, и речь идет только о внутренних свойствах человека. И это только лишь при изучении, при правильном инструктаже, при правильном учителе, при правильных первоисточниках, когда есть ключ к этой книге, тогда можно действительно понять, о чем идет речь.
Возникает часто вопрос, действительно, все ли написано аллегорическим языком? Проход через Красное море, завоевание земли. То есть есть же какие-то моменты, которые мы отслеживаем в истории.
Да, это интересно. Кстати, споров вокруг этого очень много. Я вот недавно смотрел целый сериал. Израильское телевидение государственное сделало 15 частей по часу. То есть 15 часов буквально от первого человека и до практически до нашего времени. Все об земле Израиля, об Иерусалиме. Огромное. То есть привели практически всех ученых со всех университетов Израиля и даже внешние университеты из других стран. Очень, конечно, спорно все. То есть если в историю влазить, мы поэтому никогда и не влазим в историю, там, конечно, разобраться очень тяжело. Мы знаем только одно, что Каббала не говорит ничего об истории, речь идет только о духовных состояниях, которые прошел Моисей и которые мы сами все должны пройти, так и написано там. И, естественно, есть такая вещь, которую говорит Каббала, что должно быть соответствие между ветвью и корнем. То есть те действия, которые происходят в корне, то есть в потенциале, они хотя бы один раз должны проявиться. В какой форме они это проявляются? Естественно, нет четкого соответствия, но должны они были проявиться. Да, они должны были пройти по пустыне, не знаю, 40 лет они там ходили, или кто там знает, 39 лет, или 4 года, это точно никто не знает, да нам это не интересно. Вот. Речь идет о пустыне духовной, естественно. И там 40 лет, это тоже надо понять, что они пришли к уровню бины такой. То есть весь народ пришел, они должны были прийти к этому уровню бины для того, чтобы войти потом уже в Эрец Исраэль. Ну и так далее, и так далее. Поэтому соответствие должно было быть.
Еще один момент, о котором часто знают его, любят манна небесная. Вот Татьяна из России спрашивает. Которую получал Моисей. В настоящее время олицетворяется с утренней росой. Есть ли какой-то духовный корень росы? Что можно сказать про манну, которая упоминается в Торе? Что такое манна?
Ну, что такое на самом деле ман? Ман – это молитва, которая поднимается. Ман – молитва, которая поднимается, на которую приходит ответ. Это она действительно описывается, там даже написывается, где-то описывается, как снег это было, она выпадала, и вкус у этой маны был, как для кого, кто хотел перепелов, вкус перепелов, кто хотел там что-то еще, у него был такой вкус. Потому что, в принципе, то единственное, на чем может существовать человек, на вот этой вот молитве приближения к свойству отдачи любви. Вот эта молитва была на таком уровне, что каждому было достаточно того, что есть. Это называется, что, в принципе, Творцом давалось достаточное для человека. И там есть очень интересно в большом комментарии, когда кто-то вдруг... Этого достаточно было именно для этого дня, говорится. Кто-то вдруг забрал к себе в палатку чуть больше этого мана. То есть каждый, как сегодняшний в нашей жизни, захотел себе больше за счет других. Ну, забрал, этим он забрал у других. Забрал чуть больше маны. И там рассказывается... Там описывается, что вдруг утром из палатки поползли черви. Знаешь, вдруг ман превратился в черви. О чем это говорится? Что человеку достаточно, он живет на уровне вот этого достаточного. И тогда он счастлив, по большому счету. Тот момент, когда он начинает брать себя, этот ман уже превращается не в ман, это не превращается уже в той, не то, что то излишнее, что ему искажает, портит всю жизнь. Понимаешь? А так, в принципе, это движение на единой вот этой просьбе, на вот этом, на, к этому свойству.
Да, здесь есть, хватало. Здесь есть еще один сюжет.
Себе не брал каждый, понимаешь, не хапал. А вот так вот они шли, продвигаемые с помощью мана.
Мне кажется, здесь есть еще один сюжет, тоже очень интересная линия. Почему только на один день, что ты доверяешь высшей силе. Тебе выпало на сегодня, ты взял, но ты боишься, а вдруг завтра не будет, и хочется взять двое, даже если это не за чей-то счет. Пусть будет хотя бы на послезавтра. Нет, ты доверяешь, тебя ведут желание за желанием. Есть путь, который выверен, который оптимальный для тебя. И ты берешь только на один день, а завтра еще на один день.
То есть вот этот вот уровень, на который человек существует, на достаточном ему, то, к чему так или иначе приходит человечество сегодня и придет в результате всего, всего этого прогресса, всего этого различия сейчас между бедными и богатыми. Уж извините, что это уже с нашим миром соединяет, но так или иначе, этот разрыв, этот кризис, к которому мы приближаемся, так или иначе он приводит к тому, что человек рано или поздно он будет жить на этом достаточном. Ну, у каждого будет свое достаточное, но он будет вот на этом существовать, это будет именно вот это вот счастье. Все остальное отдать. То, что мне необходимо для моей жизни, вот это я получаю. Все остальное я отдаю. И так вот существует. То есть нет этих дыр черных, когда как мне соревновательно врать, урвать себе и так далее, и так далее. Нет, я существую вот на этом. Я на этом вот плыву. Это состояние белое, светлое, чистое. Вот это состояние, когда я существую только на только необходимое себе, все остальное отдать. Вообще состояние классное, я скажу.
Еще один вопрос, немножко с другой области. Добрый день. Почему эти книги, которые были написаны понятным языком для своего поколения, не привели человечество в то время к полному исправлению?
Ну, для этого вообще надо объяснить все тенденции развития человечества.
Программу творения.
Да, всю программу творения. Надо понимать, что в то время она только начиналась, эта программа была запущена. Эгоизм должен развиться до своего конечного состояния. Что значит эгоизм? То есть дифференциация между нами. Представляете, как это? Есть две силы, которые нас развивают. Это, с одной стороны, идет постоянная интеграция, то есть это сила, которая нас постоянно отвечает за нашу коммуникацию, за наше смешивание, потом постоянно идет смешивание народов, неважно, насильственным путем, то есть это империи, религии, потом экономика, потом информация и так далее. С другой стороны, мы видим, как постоянно наш эгоизм растет, как индивидуализм человека, нарциссизм, как он растет. Мы даже видим это на последние 20-30 лет. А что там 100, 200, 300 лет назад, это примитивные вообще люди были. Вот, поэтому это должно, как и в любом другом организме. Помните, были примитивные какие-то организмы, как одноклеточные, которые развились, соединились вместе в более сложные организмы. И в этом сложном организме существует спектр всевозможных чувств. Иначе это было невозможно. Так же, как раньше, возьмем какое-то там село, деревня какая-то, и сегодня город с его инфраструктурой, насколько это разные системы. Также и здесь, то есть мы должны развиться до такого крайнего состояния, наш эгоизм, а дальше надо его правильно использовать. Как раз каббала – это методика, которая объясняет, как правильно использовать свой эгоизм. И тогда мы сможем, тогда та сила, которая называется Творец, она проявится в полной мощи. А тогда это было невозможно. Тогда она проявлялась тоже на уровне там, 12 колен, на уровне там, 2 колен и так далее.
Я бы добавил, что если даже обратиться к структуре, как написано Тора, то мы видим, что она состоит из глав. Количество глав соответствует году. То есть есть периодичность. Постоянно происходят подобные процессы. Все это исправление, о котором мы говорим, оно не может произойти за один раз. Человечество развивается циклично, по спирали. И из года в год мы повторяем ту же главу, но повторяем ее уже совершенно на другом уровне. Знаете, как в память о выходе из Египта, в память о том-то. Каждый год новое дарование Торы, каждый год что-то происходит. И поэтому вопрос, почему не было полного исправления для какого-то поколения, было исправление на тот момент. Так же, как происходит у нас какое-то исправление или что-то в нашей жизни в определенный год. А на следующий год еще раз, а потом еще, но каждый раз на более и более высоком уровне.
Мне очень нравится, у Рабаша есть такая притча, я все пытаюсь найти ее. Есть такая притча, когда идет человек по пустыне и очень хочет пить, и льется вода все время. И он подставляет свой стакан и пьет, и только страдания получает. Вода грязная. Он пьет грязная вода, и он не может ее пить, не знает, проклинает все на свете, пока он не понимает, что он должен начать чистить свой стакан. И он начинает чистить свой стакан и вдруг понимает, что все время лилась родниковая вода. Понимаешь, все время лилась родниковая вода, и только надо было почистить стакан, чтобы это почувствовать. И тогда мне было жажда, тогда, в принципе, было бы только вот это счастье. Так же самое и мы. Мы должны, в принципе, почистить весь этот стакан, чтобы почувствовать всю эту, все, что уже разлито. Вот это вот все уже есть, все уже создано. Мы уже находимся в конечном исправленном состоянии, мы все время это говорим. Но что мы делаем? Мы начинаем, мы все время подчищаем вот этот вот стакан, вот это вот наше желание. Поэтому и говорится о том, сначала это было на уровне Авраама, это такое эгоистическое желание, которое можно было, у которого был лидер Авраам, который вел к этому свойству. Потом это был, как мы говорили, вот сыновья Авраама, потом Муше, это другое, глубокое такое эгоистическое желание, постижение наше, потом были цари, это была земля Израиля, нужно было заниматься этой очисткой, а дальше еще глубже, это весь мир, в принципе. Поэтому произошло разбиение храмов, и все эти осколки упали в мир, и сейчас, как вот Миша правильно сказал, начинается подъем этих осколков, вот очистка, построение третьего храма, который строится всем миром.
Кстати, не надо понимать, что это как, относится к какой-то национальности. Кстати, из истории мы видим, огромное количество людей присоединялось, кроме того, что сами те, как бы, Израиль из Вавилона, это были племена, которых собрал Авраам. На протяжении первого-второго храма просто сотни, тысячи, миллионы людей присоединялись к иудаизму, скажем так.
Начиная как
к
бы...
К этой идеологии.
Да. Миш, начиная от первого человека, мы не говорим о том, что он был еврей. Конечно. Потом, значит, Авраам, он тоже был вавилонянин, только потом, когда он вышел, его называли Авраам Иври от слова «лаавор». Перешедший от закона любви к себе к закону любви к ближнему. Вот поэтому его так и назвали.
Мать, бабушка...
Прабабушка царя Давида, Рут, которая просто... Для этого надо было в этот момент просто сказать «твой народ мой народ, твой Бог мой Бог». То есть вот это вот свойство.
А 10 колен, которые пропали, и два колена остались. Второй храм – это уже два колена, которые остались. Кстати, там я даже недавно читал про Ордус, который, в принципе, отстраивал Иерусалим и... в этот период первого века, оказывается, он тоже был там, адумим, такие были, адмуним.
Народы.
Да, народы, которые жили здесь вот возле
ну, мы уже не говорим,
сады,
мы
ну,
уже
и так
не,
далее.
То есть, мы уже не говорим об учителе всех учителей Раби Акиве, ну, который является учителем всех мудрецов практически.
Никакое отношение не имеет к национальности, поэтому, в принципе, и вышли в это последнее изгнание, римское изгнание называется, четвертое изгнание, как раз как Кинегит, как это сказать? Как
соответствующее.
Которое соответствует четвертому уровню, мы это изучаем, четвертому уровню желания получать, эгоизма. И оно длилось 2000 лет, и как раз смешались, перемешались все народы.
В продолжение, может быть, вопрос о переводе. Вот Виктория спрашивает, как рекомендуется читать? Сохраняется ли смысл при переводе на другие языки, в частности, на русский?
Тяжело здесь сказать. Конечно же, есть какие-то термины, которые очень стоит знать на иврите, в оригинале. Их несколько сот всего, таких терминов. В принципе, из-за неправильного перевода очень часто неправильные были комментарии. Вот даже, как помнишь, мы говорили...
Да, ребро.
Ребро,
да.
Что речь идет не о ребре, а цель. Да? На иврите цель – это и ребро, и цель – это как раз тень. Тень Творца, то есть имеется в виду
подобие.
Свойство отдачи, это подобие, как, ну и так далее.
Самый известный пример, это, конечно, с Давидом, из которого лучился свет, да. Карнаем, а то же слово рога, да?
Рога переводится. Ребят, я бы очень посоветовал, чтобы вы, сейчас мы тем более выпускаем, уже 7 томов вышло, «Тайны вечной книги», есть все передачи, где-то 400 передач закончены. Это все на русском языке, поэтому вы можете, в принципе, ощутить дыхание этой книги. И если вы придете с намерением того, что это, в принципе, я не читаю историю, а просто я читаю то, как вот я работаю с желанием эгоистическим, вот как я с ним работаю, как я его, я не знаю, мешу. Как мешу это называется? Как я перемешиваю, да? Как тесто, как готовлю что-то вкусное, хлеб. Вот. Вот если я вот с этим желанием вхожу в изучение Торы, тогда я его не читаю как истории, тогда это не географические места, тогда это не имена, тогда это вот состояние, которое прохожу. Авраам, свойство милосердия во мне, Нох, это первая вот эта вот искорка, точка в сердце, которая начинает вести меня к Творцу. Что такое ковчег, я начинаю понимать, что значит я плыву над всеми вопросами, которые меня заливают. Что значит я вхожу в ковчег и так далее. Эту тему я очень люблю, могу развивать бесконечно, поэтому лучше меня остановить. Но вот с этим вот так вот входить, так ее читать, и тогда она по-другому читается.
Есть несколько таких конкретных вопросов. Может, давайте пройдем. Валентина из Минска спрашивает. Несколько высказываний. Не произноси имя других богов. О чем идет речь?
Надо понимать, что такое имя. То есть речь идет не о том, что вы сейчас будете произносить, то есть сделать какие-то звуки, и как-то это повлияет на Творца. Речь идет вообще о...
Речь идет о желании. То есть у вас, что значит другие боги? У меня существуют другие желания еще. Пожить хорошо. Там, я не знаю, ну это тоже неплохо.
Идолы, да,
идолы. Да, идолы. Но дальше как пожить-то хорошо, нормально, но пожить за счет другого. Это уже начинается, что мы уже молимся другим богам. И вот этих других богов, их достаточно очень много. Вы знаете, сколько всяких желаний существует у нас. Если оно ради другого, то я уже молюсь другим богам. Что значит существует один бог? То есть существует один закон отдачи любви. Ему я молюсь только, к нему только стремлюсь. Это называется единобожие. А Вавилон, это как раз вот было место, и Вавилон внутри человека, это место, когда я молюсь другим богам, что-то произошло, я уже говорю, это мне делал, кто-то сделал зло, это какой-то, я не знаю, называю его злым богом и так далее, и так далее. Хотя существует понятие, о котором мы все время говорим, нет никого кроме него, он добрый, творящий добро, вот это называется молитва. Одному
в принципе,
богу.
Мы все же идолопоклонники, так и было написано, что даже Авраам тоже начинал именно с этого. То есть любой человек начинает с того, что такое идолопоклонник. Речь не идет, естественно, о том, что человек делает себе какие-то статуэтки и поклоняется им, или там поклоняется небу, солнцу и звездам. Речь идет о том, что если вы за каждым действием, которое с вами происходит в этом мире, не видите вот эту силу, энергию, которая, в принципе, всем двигает и управляет, а вы считаете, что это сделал какой-то человек или это какие-то силы природы, другие, это, в принципе, называется уже идолопоклонством. Поэтому, в принципе, как было сказано, какой вопрос?
Не поклоняться другим богам.
Не поклоняться, да, другим богам. Опять же, что значит не поклоняться? Человек не может поклоняться, не поклоняться. Это уровень, то есть когда посредством Торы вы можете себя исправить на такой уровень, когда вы сможете уже не поклоняться этим другим богам. Это называется постижение.
Часто встречается вопрос, почему мы говорим «творец», а не говорим «бог». Откуда взялась такая терминология?
Об этом пишет Бааля Сулам. Он пишет иногда даже, что имя «творец», оно, «творец» на иврите называется «боре». То есть «бо-уре» от слова «иди и увидь», «иди и узри». И он также говорит о том, что это числовое значение «боре». Числовое значение – это тоже язык. Гематрия – это язык, которым каббалисты передают информацию духовную. И можно называть вместо «творец» тоже и «природа», потому что числовое значение «природа» и «творец» – да, да, это одно и то же. Поэтому так пишет Бааля Сулам в своей статье «Мир», что желательно использовать и так, в зависимости от того, кому ты обращаешься.
Ну, ко всему прочему, это мы говорим уже об этом, что «творец» – это и есть, мы все время говорим, свойство отдачи и любви, свойство, которое, в принципе, постигаемо. А мы все время говорим, что «Элуким», да, это… Мысль, замысел, он не постигаем. А вот это промежуточное состояние, которое называется творец между нами и непостигаемым этим свойством, вот это мы и называем творцом. Творец на самом деле это, ребята, это следующая ступень духовная. Вот это вот следующая ступень, к которой я подтягиваюсь. Поэтому говорят много-много творцов, да, как говорят. То есть я подтянулся, и дальше уже следующее. Дальше мне прибавляется еще эгоизма. Я начинаю осваивать следующую духовную ступень и подтягиваюсь снова. И снова раскрываю для себя Творца.
Творец –
другое
это состояние. Имя. Да, это,
имена. Сказать,
это не какой-то объект. Да. А имя? Что такое имя? Вот мы говорили, имя – это как раз кли, это желание, наполненное светом. То есть у меня есть сейчас желание, если оно наполняется наслаждением от ощущения, от близости с Творцом, то такое наполнение мы называем именем. Через какое-то определенное состояние это имя будет уже другое. Вот это поэтому говорится, что вся Тора – это все имена Творца. То есть как каббалист ощутил какую-то близость с Творцом в каком-то своем желании, которое в нем проявилось, он называет это по такому имени. И так вот все имена.
Говорили про ступени подъема. Артём спрашивает, как понять, на какой ступени исправления я нахожусь? Может ли прийти в каббалу человек, уже находящийся на одной из ступеней исправления, отличной от нулевой?
Как понять?
Как человек может проверить, где он?
Человек должен иметь окружение, прежде всего, потому что та сила, о которой мы говорим, тот творец, не Ацмуто, не сама программа, А Творец, который проявляется, где он проявляется? Он не проявляется не во мне, мы это так говорим, во мне, но он проявляется именно на связях с другими людьми. Поэтому в той же Торе, мы уже сегодня говорим про Тору, так просто через два дня дарования Торы мы потом посвятили этому передачу, так в той же Торе написано, что только внутри моего народа, то есть группа, народ проявляется, то есть группа единомышленников, там проявляется вот эта вот сила. Поэтому как вопрос?
О ступенях духовных можно говорить в тот момент, когда человек уже проходит вот эту духовную границу, которая называется махсом, граница. Пока мы находимся в подготовительном периоде, он очень длительный, именно для того, чтобы подготовить нас к вот этому вот настоящему изобилию, к любви и отдаче, которая нам дарована. То есть нам даровано все наслаждение, какое только может быть. Как его можно получить? В разбитое наше состояние нельзя получить, в эгоистическое нельзя получить, а тут же уворую это себе. Поэтому мы сейчас находимся в долгом подготовительном периоде для того, чтобы вот построить это клей, склеить его. А мы склеим его чем? Связью между нами, любовью. Вот в этот момент начинает проявляться здесь Творец. То есть мы приближаемся к этой духовной границе, переходим ее, и начинаются все эти 125 ступеней, именно 5 миров, 5 парцуфим, вы это все знаете, 5, 5 и 5, то есть до как бы энцов.
Ну, еще один маленький системный момент, что, находясь на любой ступени, человек не может осознать, где он находится. Можно лишь, оглядываясь назад или смотря с высоты своего нынешнего положения, видеть, что уже прошел. Это правило любой системы. Лишь находясь в другой системе, над системой, сбоку, ты можешь как-то оценить по-настоящему, иначе, находясь внутри, невозможно правильно оценить свое состояние. Еще вопросы?
Да.
Так, Андрей из Находки спрашивает, правда ли, что Тору можно понять, не зная языка Каббалы, используя только сердце, только свою душу?
Ну, что сказать? Я думаю, что правда.
Что не зная правда. Языка Каббалы?
Не надо, не зная ни языка Каббалы. Я бы вот сказал, наверное, речь идет об иврите, на котором написано, в принципе, Тора. Вот наш учитель рассказывал о том, как это, конечно, было в результате огромных страданий, как он получил письмо. Тогда это было из Сибири, от человека. Он уже был со своим учителем Рабашем, и письмо было написано на потрясающем, очень высоком иврите. И этот человек, в принципе, благодаря этим огромным страданиям, это были там сталинские лагеря, что-то типа этого, вот он сумел достичь какие-то начальные, первые вот эти духовные ощущения. То есть, в принципе, это уже он начинает эту Тору в себя ощущать. Мы недаром говорим с вами, Тора – это не книга, это вся система исправления. Вот я об этом говорю. То есть он сумел, и дальше нужно было ему работать. Потом есть целая история, как он приехал сюда, наш учитель отвел его к Рабашу. Рабаш сказал, что это действительно было ощущение духовного, теперь надо работать.
Угу. Да, ну это такие единичные случаи, просто как пример показать. Мы говорим о системе для того, чтобы действительно по системе достичь такого вот постижения, не через какие-то страдания. Конечно же, мы говорим так. Во-первых, Каббала – это ключ, да, к пятикнижию. Во-вторых, должна быть обязательно группа единомышленников, должен быть преподаватель. То есть есть какие-то условия, которые нам написали каббалисты, которые человек должен соблюдать для того, чтобы не ошибиться в этом пути. Естественно, можно читать, как мы говорим, и в переводе, но всегда рекомендуется несколько сот слов знать и на оригинальном, на иврите, и, в принципе, мы это видим, что все, кто изучали и Тору, и Каббалу, кто пытались читать Тору, они изучали это, пытались изучать это в оригинале, включая Ньютона и очень многих философов в Средневековье, Древней Греции. То есть это, в принципе, очень важно. То есть несколько сот слов знать в оригинале.
Вам ну и ко всему прочему, я хотел бы сказать, вот когда задается вопрос постижения сердцем, что значит сердце в нашем мире, в нашем понимании? Это эгоистические желания. В этом сердце есть маленькая точечка, которая называется точкой в сердце. Вот если ты через нее начинаешь проникать и начинаешь читать Тору, через вот это маленькое желание, маленькая, но пока точечка, начинаешь читать Тору, начинаешь соединяться с другими, строить окружение из таких же точек маленьких в сердце, соединять точки в сердце. Вот здесь вот и начинает проявляться это вот эта вот система исправления, которая называется Тора. Вот об этом я больше говорил, чем вот говорится о сердце. Можно ли сердцем? Сердцем в нашем мире, сердце по-другому.
В продолжение этой темы, может, Павел спрашивает, так как все-таки определить правильность пути? Путь уже при Каббале, и есть согласие с тем, что дается Творцом, но есть инициатива от точки в сердце, эгоизма, и много решений, какое из них выбирать?
я не знаю, о каких решениях, есть четкие рекомендации. Не знаю, вы спортом занимались, есть тренер. Есть четкая рекомендация, что нужно делать. На самом деле, практически вот человек, который занимается уже ну, год-два, у него не возникает никаких вопросов. То есть единственный вопрос, где взять силы, это да. Где взять важность всего этого, потому что постоянно добавляют эгоизм. Но, в принципе, что делать, такого вопроса не существует, потому что, действительно, так как описал Баля Сулям и Рабаш, очень четко, чем надо заниматься именно в группе единомышленников, это практически дает нам решение на все вопросы. Поэтому, еще раз, может, четко был вопрос, как, не знаю, ли ответил.
Как определить правильность пути?
Ну, человек, естественно, свой эгоизм не может определить правильность пути. Правильность пути определяет учитель и определяет, естественно, книги. То есть, естественно, учителя надо проверять по книгам, обязательно смотрите, не дай бог, чтобы пытайтесь словить учителя, где он там что-то сказал от себя, пытайтесь найти это в первоисточниках, а проверять лаборатория, естественно, является группа.
Да, то есть он дальше продолжает, Павел, что все равно есть какая-то инициатива, исходящая из точки в сердце, есть эго. И поэтому
ну, вы, человек на таком этапе он не может разобрать, где его точка в сердце, где эгоизм. Это на первых этапах тяжело проверить.
Ну, совет такой. У нас мы постоянно все время, может быть, это говорим. Совет такой. Посмотреть везде, куда вас тянет эго. Да?
Угу.
В результате решить, где вы находитесь после всех блужданий, может быть, прийти туда и уже держаться до конца зубами. Это значит, что вы уже выбрали и держитесь, и держаться уже.
Главное, не путайте методики. Если вы хотите заниматься каббалой, занимайтесь. Если хотите другими методиками, отзанимайтесь другими, потом приходите. Но не надо смешивать, это очень важно. Это пишется тоже в каббалистических источниках.
Большой вопрос Паскаля из Франции. Как увеличить точку в сердце, несмотря на постоянное сопротивление эгоизма?
Ну, соедините ее с точками сердцами других, с точками, как сердца других, да? Чем мы занимаемся в группе? Постройте окружение, которое состоит из точек в сердце, чтобы вы ощутили вот эту десятку, как мы с вами в последнее время говорим. Это, грубо говоря, 10 точек в сердце, а потом их соединили в одну точку в сердце. Тем самым она становится большой и желающей по-настоящему вот это вот свойство, постичь это свойство. То есть так или иначе, в этой работе в десятке вы проводите работу, это лаборатория по отмене себя, по возвеличиванию товарищей, это тоже отмена себя, по работе над целью, чтобы она не исчезала, чтобы все время, как на маленьком огне, ее поддерживать. Один человек это не может. Одна точка в сердце, хорошо, что вы ее чувствуете, но она должна найти собратьев своих.
Проскочил вопрос, как можно задавать вопросы на Фейсбуке, где тоже идет трансляция. Со следующего раза мы будем собирать вопросы оттуда. Дело в том, что трансляция идет на разных каналах, и мы собираем это всюду, так, чтобы была возможность задать с разных мест на сайте Каб Академи, на разных наших каналах и на Фейсбуке. Так с Фейсбука со следующего раза мы тоже будем собирать вопросы.
Знаешь, я бы хотел тут ответить на вопрос, что вокруг Иисуса очень много вопросов. Мне бы не хотелось не отвечать, как будто бы мы ну, как-то метальмим.
Замалчиваем.
Да, замалчиваем что-то. На самом деле, вы можете почитать, есть огромное количество информации об этом. Был ли он евреем? Естественно, в то время, во времена второго храма, разрушения второго храма, было очень вообще состояние между самим народом Израиля было очень плачевное, то есть была такая взаимная ненависть, было очень много таких разных сект, там 4-5 основные секты, вы можете тоже о них почитать, у каждого была своя идеология, и это они не просто так воевали один с другим, как сегодня на Фейсбуке, там друг на друга чего-то пишут, там просто десятками тысяч уничтожали один другого, такая беспричинная ненависть, в результате чего был разрушен второй храм. Вот, и мы знаем только, что написано так, я не помню где, что вот Иисус, он, да, был в Синедрине, изучал несколько лет там. И мы вообще, как бы, в каббалистических источниках-то нигде не описано, не в первых, потому что каббала, она была 1500 лет еще до, естественно,
всех религий.
Да, всех религий. которые начали развиваться, тоже христианство, оно, в принципе, уже начало развиваться 3-4 век нашей эры, ислам 6 век. Поэтому мы занимаемся по первоисточнику еще до этого. Поэтому нет такого вопроса, вам это не помешает. Вы можете находиться в любой религии, которая образовалась уже после, и заниматься каббалой, и вы сами потом разберетесь, кто Иисус, кто был Мухаммед, и другие пророки и так далее, и так далее. То есть не к чему сейчас давать наши какие-то комментарии к этому.
Тем более, что Бальсулам пишет в статье «Последнее поколение», что каждый останется в своих традициях, и будет одна единственная вера для всех – это вера любви и братства.
Это как физику. Вы можете изучать физику, можете быть в любой религии. Так и здесь можете изучать каббалу, что это законы коммуникации между людьми. Физика занимается законами изучения неживой природы. Каббала – нашими, не только животными, не нашими телами, а именно нашими душами или, скажем, нашими желаниями, мыслями. Так что не мешает.
Короткое сообщение. В ближайшем будущем мы ожидаем большое событие. Каббалистический международный конгресс в Алматы, в Казахстане с 16 по 18 июня. Если у вас есть возможность, связывайтесь с Kabbalah Info Convention по этому адресу. Записывайтесь, следите за нами. И до следующей недели.
Да, до следующей недели. Бармиз Берге, да?
Да.
Да, до следующей недели. И на конгрессе, вот я же сказал, мы все как один. Это, кстати, относится очень к Торе. Вот она к этому подводит человека, чтобы мы все были как один. Поэтому подводит. Поэтому до следующей недели уже будет с нами Раф Лайтман, и мы с вами будем рассматривать тему, которую вы закажете. Спасибо вам.
До свидания.